Начинаем мы прямой эфир. Говорят, слушать прямые эфиры на Авида Радио – это полезно. Но я тоже присоединяюсь к этим словам. Действительно, если вы хотите изучать ведическое знание, если вы хотите, чтобы в вашей жизни было что-то ценное, если вы хотите узнавать что-то новое, что пригодится вам так или иначе в каких-то ситуациях, слушайте прямые эфиры на Авида Радио. Они отличаются от всех остальных эфиров тем, что вы можете общаться с лектором с помощью нашего скайпа с логином Ведорадио или написав свой вопрос на сайт ведорадио.фм. Сегодня у нас в гостях Евгений Койнов, и он продолжает рассказывать об уровнях постижения реальности. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Олеся. День добрый, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл передач, связанный с исследованием, с пониманием природы этого мира, что это за место, в котором мы оказались, какие силы на нас влияют. И мы с вами уже добрались до уровня, который, по сути дела, подводит итоги, который подводит итоги всем предыдущим озвученным темам. Мы говорим о существовании материального мира как некоторой целой системы, единой системы, и как все предыдущие уровни находят в ней свое место, находят в ней свою нишу. В прошлый эфир мы начали разговор о том, что материальный мир сравнивают со сном. Это сон души. И мы также использовали метафору о том, что материальный мир является игрой. И если мы находимся в игре, если вся наша жизнь – это игра, если то, что я привык считать собой, это является персонажем, за которого я играю, причем с грубым телом это достаточно сложно представить, достаточно просто представить, да, что чем больше ученые, чем больше биологи изучают человеческое тело, тем больше они видят, больше приходят к выходу, к выводу, к пониманию того, что это тело является просто механизмом, определенным устройством, сложнее с умом. Здесь следующий уровень – это понимание того, что я не являюсь этим умом, и я нахожусь за пределами того, что, ну, что создает мой ум. Это мысли, да, постоянно что-то там бу-бу-бу, что-то постоянно обсуждает, что-то постоянно оценивает, спорит. Это желания, это эмоции, это образы, которые возникают, что я нахожусь за всем этим. И что более важно, что ум является открытой системой. Это означает, что мы подвержены влиянию извне. И вот те тонкие силы, которые мы озвучили, те большие категории, да, когда мы говорили о духах, надо понимать, что их огромное количество, силы природы, огромное количество, да, полубоги, демоны. Говорится, есть 33 миллиона полубогов, то есть сложно себе представить масштаб происходящего. И наш ум находится в хитросплетении этих сил. То есть мы открыты, мы подвержены этому влиянию. И, конечно же, это влияние, его степень определяется образом нашей жизни. То есть под каким влиянием мы больше находимся, под светлым, либо темным. И важно понять, что эти силы, они действуют неявно, они действуют скрытно. Когда они действуют явно, это уже, ну, классифицируется как психиатрическое заболевание, да, когда человек уже слышит какие-то голоса, когда человек, ну, вот очень резко меняет свое поведение, то, что называют одержимостью. У меня есть такие примеры, я несколько раз наблюдал, как человек под влиянием духов, да, себя ведет. Это, конечно, страшное зрелище. И мы открытая система, наш ум открытая система, и эти силы, они влияют на нас из-под воль, означая через наши желания, да, они могут какие-то усиливать, какие-то подавлять, через наши эмоции, да, есть какие-то живые существа, которые паразитируют на негативных эмоциях, они нас провоцируют на вспышки гнева, на усиливают наш страх, да, то есть предпосылку мы сами создали, мы инициировали это, и они уже просто пытаются в мере тех полномочий, которые мы им даем, они пытаются как-то действовать. И есть какие-то силы, которые заинтересованы в нашем прогрессе. Да, светлые силы, которых называют полубоги, которых называют ангелы. И то есть они заинтересованы в пробуждении нашей истинной природы, в пробуждении нашего сознания, в понимании того, что мы являемся вечной душой, Да, это наши хранители, это наши помощники, заступники, как их называют. И они стимулируют движение по пути самоосознания. Да. При движении по этому пути у человека, наоборот, возрастает как внешние возможности, так и внутреннее это состояние свободы. Оно расширяется. Это такой процесс духовного становления, самоосознания. И есть силы темные, которые, наоборот, эту истину нашей духовной сущности от нас скрывают. Они ведут нас по пути эгоизма, по пути убеждения того, что жить надо для себя, что мы в центре, мы главные, все пространство вокруг – это просто среда нашего обитания. Надо контролировать происходящее, да, надо навязывать свою волю, пробивать, продавливать. Это темная сторона нашей природы и темная сторона этой вселенной, да, олицетворенная демонами. И несложно понять, что современная культура, ну, по факту находится под очень сильным демоническим влиянием. Очень простой элементарный анализ, он позволяет прийти к этому выводу. И когда вот это все так, важный очень вопрос, а где вообще я тут? Ну, кто такой я, когда вот эта драма разворачивается вокруг? И мы как раз в прошлый раз начали разговор о том, что вот я, как душа, да, как чистое сознание, как то, что находится за пределами этого ума и тела. И в большинстве своем на нашем уровне мы можем понять, то есть слово «душа» для нас, оно не заряжено реализацией, оно не имеет опыта. Это результат духовной практики или молитвенной практики. Поэтому хотя бы на уровне «я» не это тело. Да? И мы говорили о тех двух могущественных силах, которые нас связывают с этим миром. Это сила эмоций и сила желаний. Мы посвятили большую часть вчерашнего эфира. Мы очень много говорили о принятии, насколько я помню. Мы говорили о том, что это некоторый фундаментальный навык, да. Это, более того, это один из могущественных инструментов изменения нашей судьбы. Потому что, ну, очевидно, что мы хотим счастливую судьбу. Но для счастливой судьбы нужно вначале принять ту, которая у нас есть, по причине того, что эта судьба, она справедлива. То есть мы просто получаем от мира обратную связь, мы просто получаем отклик на наше собственное поведение. За этим скрываются сложные механизмы кармы и силы, которые курируют этот процесс, но мы получаем ровно то, что заслужили. И есть такая древняя культура есеев. Более того, есть даже упоминания, они, конечно, ну, не признаются современным христианством, но есть даже такое описание, которое называется «Евангелие от есеев». И там говорится, что наши отношения друг с другом, более того, наши отношения с этим миром, с этой вселенной, события, которые приходят в нашу судьбу, являются ничем иным, как зеркальным отражением нашей части души, которая загрязнена. То есть часть души, которая обусловлена. И в этом смысле мир справедлив, да, и принятие этого – это минимальный навык, минимальный необходимый навык. Можно сколько угодно говорить о каких-то, ну, позитивных, созидательных, конструктивных процессах, техниках, да, практиках, но для созидания нужно пространство, нужно место. Нужно внутреннее пространство, и это пространство, оно освобождается как раз принятием. И фундаментальное принятие – это принятие своей судьбы. Я принимаю свою судьбу, я принимаю все уроки, что она мне несет, потому что это справедливо. И в священных писаниях, в частности, в Шримад-Бхагаватам, да, это одна из, это сливки, говорится, что Шримад-Бхагаватам – это сливки ведического знания, утверждается, что человек, который восстает против своей судьбы, лишь глубже и глубже, глубже погружается во тьму материалистического образа мыслей. То есть он все больше и больше погружается в эту обусловленность, телесную обусловленность, он все больше считает себя телом. Это означает, что его будущее, оно именно связано все больше с материальным образом жизни, то есть с удовлетворением просто своих желаний, желания грубого тела, желания тонкого тела. Это, то есть непринятие, это похоже на паутину, и мы, когда в этой паутине дергаемся, мы все больше и больше запутываемся, усугубляем тем самым ситуацию. Поэтому, если посмотреть на принятие, то это является таким трансформирующим ядром в процессе избавления от страданий. Да, чтобы начать с нуля, до нуля еще надо доползти. Я был бы рад все начать сначала, но чтобы начать сначала, нужно вначале вот этот груз, который мы уже тащим за собой. Эта карма, которую мы тащим, нужно что-то с ней сделать, чтобы просто, ну, каким-то вот этим чистым взглядом в состоянии внутренней такой свободы посмотреть на происходящее, почувствовать. И этот процесс в принятии, есть известное, очень известное изречение Будды, когда он говорил, что сама по себе природа страданий, она вызвана лишь сопротивлением тому, что сейчас есть. Это означает, что страдания возможны ровно в той степени, в какой мы отказываемся принимать происходящее. И если мы можем что-то изменить, да, если мы понимаем, как нужно это менять, нужно это делать, но есть какие-то обстоятельства, какие-то вещи, которые мы изменить не способны, и просто вне сферы нашего влияния. И это означает, что есть всего два варианта. Либо мы принимаем ситуацию, да, либо мы принимаем, проживаем, либо мы начинаем долго, страстно и увлеченно страдать. Мы принимаем эту позицию жертвы. И материальный мир в целом, он представляет из себя такое огромное пространство, тысячи зеркал, и мы в этом пространстве просто видим, ну, отражение самих себя. Есть известная арабская притча о собаке, которая попала вот в такое пространство, в такой зал зеркальный, и она зашла и увидела тысячу собак. И увидев тысячу собак, она, ну, как-то так вначале робко повиляла хвостом. Она увидела, что другие собаки повиляли хвостом, что, может быть, надо познакомиться. А потом она подумала, что это, типа, эти собаки тут делают. Ну, как бы, ну. И она решила их немножко пугнуть. Зарычала, подняла губу, показала зубы, и вдруг увидела, что собаки, которые только что виляли хвостом, они ощерились. Тысяча собак ощерилась. Тогда эта собака, она еще больше, да, начала гавкать, начала. В общем, эта собака к утру оставила тело, потому что к ней возвращалась... То, что от нее исходило это вот непринятие, агрессия, страх. И этот мир он нам возвращает. И мы на каком-то из эфиров говорили, что вот эта сама способность наша, ну, принимать какое-то знание, она у людей очень сильно завязана на, ну, авторитеты, на общественное мнение. Если есть люди авторитетные, которые, ну, говорят, что это так, тогда мы склонны это принять. И есть такая личность, очень известная в мире предсказательница, это Ванга. Я у нее нашел тоже очень интересное утверждение. Она говорила, что все людские испытания, они не случайны, что человеческая жизнь и, более того, судьба целых народов, она уже, ну, определена, мы ее уже сами создали, и нужно просто учиться терпению и мужеству противостоять злу. Она пишет, что не случайно. Точнее, есть записи ее вот этих вот прорицаний. Она говорит, что ничто не случайно. И поэтому я говорю людям, наше сознание должно перестроиться на доброту. Она говорила, что Земля вступает в новый отрезок времени, который можно характеризовать как время добродетелей. Это новое состояние планеты от нас не зависит. Оно наступает вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим. И новое время потребует нового мышления, другого сознания. Нужны качественно новые люди, чтобы не нарушать гармонию. Это было сказано ей в 80-м году. И это как раз очень хорошо согласуется с представлениями ведическими о Золотом веке. О том, что сейчас само пространство, в котором мы находимся, оно меняется. То есть те возможности для развития, для самоосознания, они вот этой материальной природой сейчас предоставлены в изобилии. То, чего еще не было там столетия назад. Поэтому, если мы понимаем, что все исходит от нас, материальный мир – это просто наше отражение, да, мы должны научиться принимать, и мы должны научиться менять самого себя. То есть секрет изменения судьбы в изменении, во внутреннем изменении. Поэтому нужно лишь начать с себя. Вот это очень важное понимание, что в каждом человеке, в каждом живом существе, но лишь человек способен этим воспользоваться осознанно, в каждом человеке заложен источник огромного могущества, источник процветания, источник силы, которая влияет на мир целиком, да, на всю Вселенную. То есть современная культура убеждает нас, утверждает нас в понимании, что я очень маленький, я просто болтик в этой системе, да, я занял какое-то свое это маленькое положение. Но если мы соприкасаемся вот с этой духовной стороной своей личности, да, если наше внимание начинает проникать в сферу духовных истин, то мы, ну, начинаем переживать этот опыт, что вот это состояние внутреннего изобилия, полноты, это является внутренней категорией. Для этого нужно просто себя принять. Для этого нужно себя принять и по возможности полюбить. И принять эту ответственность, что все будет хорошо, да, все будет хорошо, но за это вот хорошо, которое будет, нужно ответственность принять. Нужно научиться входить в это состояние внутреннего изобилия, внутренней полноты, потому что оно не приходит извне. В этом очень просто убедиться на примере денег. Вы знаете, что их много никогда не бывает. Сколько их не получай, сколько их не зарабатывай, всегда на что-то будет не хватать. Растет банковский счет, растут амбиции, растут желания. Поэтому изобилие, полнота – это категория внутренняя. Это наше внутреннее состояние. И оно начинается от этой способности принять себя таким, какой ты есть. А следующий шаг еще и принять, полюбить себя. Есть очень известная речь Чарли Чаплина. По-моему, он ее написал на свое 70-летие. Она доступна в интернете. Поищите, пожалуйста. Она называется «Когда я полюбил себя». Она начинается со слов «Когда я начал любить себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истинности. Сегодня я знаю, что это называется подлинностью». Эта речь называется «Когда я полюбил себя», и она очень такая, ну, проникновенная, пронзительная, она исполнена вот этой реализации вот этого человека, и она, ну, передает определенную силу, передает определенные благословения. И когда он говорит об этой собственной истинности, да, то есть мы понимаем, что вот я провожу консультации людей, и я в прошлый эфир тоже упоминал, что подавляющее большинство людей, когда мы идем вглубь, когда мы идем вот в процесс, ну, неважно, с чего это начинается, с каких-то семейных отношений неудачных, там, или с воспитанием детей что-то не так, или на работе проблемы, или там апатия, или чувство там панические атаки, да. Ну, в конечном счете мы выходим на тему, которая связана именно с принятием самого себя. И здесь решение может быть только в том, что, то есть духовный ответ в том, что когда мы говорим о принятии себя, о том, чтобы любить себя, мы должны смотреть на это через призму понимания, что на первом этапе я хотя бы, ну, принимаю и я хочу, ну, принимаю и люблю своего персонажа, тот, за кого я играю. То есть сместить вот эту точку, из которой мы это действие совершаем, на духовную платформу. Это как раз то, что называет сам Чаплин истинностью. Да, это то, что называет наша духовная природа. Потому что то, что я считал собой, вовсе мной не является. Этот мир, его называют тенью. Этот мир называют тенью. Тенью истинной реальности, реальности духовной. И это означает, что этот персонаж, за которого я играю, это точно такая же тень, продолжение, да, меня самого. Если просто вот просто допустить, что это так. Если то, что я считал собой, вовсе мной не является. Если я стою за всем этим, если это просто персонаж, за которого я играю в эту игру, а я являю собой нечто большее, нечто могущественное, исполненное света, источник радости. И вот этот свет, эта радость, она проникает, к сожалению, лишь в незначительной степени, лишь потому, что этим энергиям приходится пробиваться через толстый слой нашего эгоизма, нашего чувства вины, нашего страха, нашего гнева, претензий к этому миру. И если это все так, да, тогда мы понимаем, что, ну, источник в нашем сердце, да, душа локализована в нашем сердце. И я понимаю, насколько это сложно соскочить с этой платформы, ну, ума, со спекуляций умственных, потому что мы очень много думаем, особенности мужчины. Мы очень много думаем, мы слушаем очень много лекций, и нужно учиться вот этот шаг внутрь совершать, спрыгнуть с этой платформы ментала, когда ум постоянно что-то там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, да, вот это внутреннее радио, оно не прекращается, он что-то бубнит, оценивает, обесценивает, там, поощряет, одобряет, спорит с самим собой. И вот это вот стадия, да, когда мы говорим о полноте, то есть в этот процесс можно войти, когда мы с этого ментала сходим, когда мы, надо просто научиться остановиться, вернуться в момент присутствия, в момент здесь и сейчас. это проще всего сделать через, ну, через собственный ум, через эти энергии, две энергии, эмоции вначале, да. Ну, почувствуйте, ну, что сейчас, в чем я сейчас нахожусь, что я сейчас чувствую, в каком я состоянии, в каком я настроении. И более глубинная энергия, более могущественная энергия – это энергия желаний. А чего я вообще хочу в данный момент? Да. Когда я понимаю, что еще глубже желаний есть понимание моих потребностей, потому что за любым желанием стоят определенные потребности, и зачастую, если мы осознаем свои потребности, то мы способны на разумной платформе свои желания тоже переформатировать. И вот это вот соприкосновение с самим собой, да, и вот в этом состоянии надо нащупать вот это вот состояние изобилия, да, через принятие. Это как вот я сейчас был семинарами в Санкт-Петербурге, а там был семинар, он назывался «Инструменты изменения судьбы». Мы тоже говорили, что вот эти базовые предварительные шаги, да, которые мы обсуждаем, второй эфир, связанный с принятием, собственно, изобильной природой. И вот эта изобильная природа, мы в нее включаемся. Всего того, что мы находимся на разном уровне сознания, на разном уровне развития все, то, соответственно, мы включаемся через, ну, через разные каналы, через разные понимания. И очень важно человеку вот нащупать эту формулу изобилия для себя самого. То есть это такое, ну, внутреннее прибежище, когда мы вспоминая какую-то истину в отношении себя, в отношении мира, способны противостоять вот тем сложностям, которые есть, и вот нащупать это состояние внутреннего умиротворения, внутреннего счастья. Потому что принятие, оно разберется с негативом, да? Но теперь на базе вот этого принятия, на базе этого состояния умиротворения нужно пойти еще дальше. Да, это вот тот самый начать с нуля, для которого мы все-таки доползли. Это точка отсчета. И теперь нужно на этой платформе что-то создавать. И самое лучшее, конечно, в идеале, это формула изобилия, это внутреннее прибежище, оно, ну, должно носить духовный характер, потому что все материальное имеет временную природу. Да, если мы свое изобилие, свое процветание связываем, ну, вот с другими людьми или с детьми, сейчас очень много людей, они, ну, как бы не имея возможности самим до конца реализоваться, испытать это счастье, да, вот, ну, глубинное, то есть просто это проецируется на счастье детей, то есть лишь бы у детей все было хорошо, да, пусть, конечно, жить как бы их счастьем, жить их процветанием. Это на самом деле, ну, очень хорошо, что, ну, вот, это не платформа такого жесткого эгоизма, такого только для себя, но надо понять, что если мы связываем свое счастье только с другими людьми, то это счастье, оно очень, очень уязвимо, легко разрушимо, да. Время, оно берет свое, и рано или поздно эти люди, они, ну, оставят тело, да. Поэтому платформа изобилия, вот, ну, такая устойчивая, стабильная, это всегда платформа, связанная с духовными истинами. И вот нащупаете, то есть вот это утреннее время, о котором мы говорим уже, да, несколько эфиров, мы возвращаемся к нему. То есть очень важно найти для себя, вот из сердца проявить эту истину, да, чтобы оно срезонировало, чтобы оно включилось, и мы испытали это счастье, мы испытали этот, ну, радость, или хотя бы умиротворение. В чем будет эта формулировка, да, насколько человека может вдохновить сейчас, вот что я вечное, да, живое существо, я исполнен счастье, моя природа самосветящаяся, более того, что есть Бог, да, который меня любит и принимает просто так, что я достоин любви просто так, что любовь – это не то, за что нужно бороться, выслуживаться, да, как, ну, при неправильном воспитании маленькие дети, они считают, что любовь родителей нужно заслуживать, и они вот этот, ну, принцип тащат во взрослую жизнь, и это источник такой, ну, внутренней постоянной неудовлетворенности, да, такой постоянной неуверенности. Меня любят просто так, то есть почувствуйте, что я достоин любви просто за то, что я уже есть, просто за то, что я существую. И более того, есть хотя бы по меньшей мере одно живое существо, любовь которого, ну, безусловно, полна и всецела. Это Бог, живущий в сердце. То есть, ну, вот это гарантированная, ну, гарантированная платформа, если мы будем ее культивировать, да, как основу, вот это внутреннее наше прибежище, формула изобилия, или вот есть еще такое, такое вот как сказать, словосочетание в религиях его называют символ веры. Символ веры. В чем как бы вот наш символ веры? И очень важно найти свое. И это то, что нужно учиться делать на внутреннем плане. Что бы на внешнем ни происходило, какие бы события, да, в нашу жизнь не приходили, в любом случае будут испытания, будут сложности. Счастье – это не тогда, когда все хорошо и все идет, как я хочу. Никогда не будет, как я хочу. Всегда будут какие-то испытания. Всегда будет обратная связь от мира приходить. Да. То, за что мы не берем ответственность, оно приходит, вторгается в нашу судьбу снова и снова, чтобы мы это сделали. И вот это внутреннее, то есть мы должны учиться жить из внутреннего в сфере действия материальной энергии. И понятно, что на нашем уровне, в этом материальном мире, в силу нашей обусловленности, внутреннее оно связано с внешним. Да. Не стопроцентное, может быть, как считают многие, что бытие определяет сознание, а все-таки наоборот. Но обусловленность есть в той или иной степени. Это означает, что внешнее пространство, оно может в равной степени как способствовать этому чувству внутреннего изобилия, внутренней полноты, из которого нужно учиться жить, нужно в него учиться входить в каждое утро, учиться в него входить, да, когда мы из него, когда мы не в нем, и учиться из него не выпадать, когда мы уже нащупали эту точку опоры. И понятно, что вот, в состоянии, когда там у меня есть там, какое-то хорошее место, да, мой дом, есть семья, люди, которые обо мне заботятся, что это, это упрощает. Но при любых обстоятельствах есть вот знание законов этого мира, знание о гунах материальной природы, то, что мы говорили. И Священные Писания, они говорят, что вот эти гуны, они создают реальность, да, это как такой аппаратный, очень глубинный уровень Вселенной, и есть 10 способов, каким образом эти гуны на нас влияют. Есть конкретный стих, который их перечисляет, и важно вот соразмерить, то есть это пространство внешнее, да, то есть правильно его, оформить. И это такие очевидные вещи, как одни из самых могущественных – это то, что мы едим, и то, что мы пьем. Это вот те самые лекции о правильном питании, да, что отказ от продуктов насилия, да, пища какая она должна быть, что такое пища в гуне благости, да, это нужно изучать, с кем мы общаемся, круг нашего общения, да, обладает огромной силой, огромным могуществом. С кем поведешься, да, от того и наберешься. Достаточно посмотреть на круг общения человека и понять, его будущее, оно уже прослеживается. Это, конечно же, место, в котором мы пребываем. То есть у человека дома бардак, если у человека дома грязно, да, очень сложно говорить о том внутреннем изобилии. Нужны усилия, чтобы в него входить. Гораздо проще это в чистом пространстве. И время, конечно же, да, кала, то, что называют, это, по меньшей мере, режим дня планирования событий. И самое могущественное это называют Акама. Это через призму какого знания мы смотрим на этот мир. Да, это тема, которой мы касались. И наша ответственность заключается в том, чтобы построить свою жизнь на принципах гуны благости. То есть чистая жизнь, чистое, да, правильное питание, здоровое питание, правильное отношение с другими людьми. И когда вот эти условия среды, они созданы для нашего персонажа, да, обустроить ему норку, то что, на что мы это свои усилия направляем? На исполнение своего долга. То есть внутреннее изобилие, вторая часть – это организовать свою жизнь в гуне благости, и третья – это исполнять свой долг. Потому что по факту секрет процветания, он именно заключается в исполнении своих обязанностей. Да? Если мы говорим, что материальный мир – это игра, в любой игре есть правила, и говоря о чувстве долга, мы лишь говорим о том, что в игру надо играть по правилам. Исполнение долга – это основа, и это означает, что нужно по меньшей мере изучить, в чем мой долг, да. Есть огромное количество лекций на эту тему. И понимая, в чем мой долг, нужно исполнять его. Исполнение долга – это основа разумной жизни, это основа развития. И Священные Писания говорят, что, зная свой долг, нужно исполнять его, даже если у нас не получается идеальным образом. даже если не получается, ну, хорошо даже, все равно делайте так, как правильно, так, как должны. И говорится, лучше поступать так, исполнять свой долг не лучшим образом, чем исполнять какие-то обязанности другие. Вроде это получается, вроде это хорошо, да, но если не в этом мой долг, то это бесполезно. И по факту, то есть вот эта ответственность в отношении мира, в отношении жизни, мы не сможем ее избежать. Мы не сможем избежать, потому что мир будет возвращать нам это снова и снова. Мир нам, материальный мир, снова и снова будет указывать на то, что мы должны делать. И никуда мы от этого не скроемся. Да? Вроде бы все уже достало, пакую вещи, уезжаю, да, увольняюсь с работы, развожусь, убегаю. Важно понять, что такое решение, бегство, оно не решает, не является решением. Это не исправит ситуацию. Просто какое-то время смены вот этих декораций, оно даст нам вначале чувство какое-то такое, что вроде бы все, ну, вроде как, ну, все уже хорошо, все налаживается. А по факту через какое-то время мы наблюдаем, что разворачивается, ну, та же самая картина. Новые персонажи, новые декорации, но уроки, которые мы не выучили, они возвращаются снова. Поэтому не надо ничего бояться, нужно просто узнать, в чем долг, и честно исполнять его. И понятно, что в противоположности долга есть наши права, то есть долг – это то, что мы должны делать, права – это то, что другие должны в отношении нас. И разумный человек, он, ну, в какой-то момент понимает, осознает, что приоритет находится всегда в пространстве долга. А что, типа, я вот буду делать, а они, типа, не делают, да? А ты, типа, на себя посмотри, что ты мне тут указываешь. То есть разумный человек, он понимает, что я делаю то, что должен, а вот делают или нет другие, это, ну, их ответственность. И вот эта категория исполнения обязанностей, она является первичной. То есть, когда мы начинаем исполнять свои обязанности, вообще говорится, что такого человека сама Вселенная начинает защищать. Когда мы исполняем свои обязанности бескорыстно, без ожидания. Если человек так делает, то есть судьба начинает, ну, сама Вселенная берет под защиту такого человека. По факту Бог берет защиту, потому что это означает, мы играем по правилам этой игры. Мы делаем то, что мы должны. Мы не требуем, как бы, ну, чтобы нам служили, чтобы наши права удовлетворяли, они сами будут удовлетворяться естественным образом. Поэтому, когда мы в этих двух категориях размышляем права и обязанности, то есть безусловное превосходство обязанностей над правами. И несложно представить, что если люди просто начнут исполнять свои обязанности, то права других будут автоматически реализовываться. Вот я привожу пример, что вот представьте, что вам подарили подарочный сертификат. Ну, какие-нибудь там, ну, салон красоты, я не знаю, сходить. Право на стрижку, да, это категория права. То есть я имею право вот на вот это. Но какой смысл в этом праве, если в городе нет ни одного салона, который исполняет свои обязанности? То есть они не стригут людей, да, невозможно. То есть вроде право есть, а что толку? И современный мир – это как раз пространство, в котором люди, ну, просто фанатично, патологически озабочены своими правами. Поэтому очень высокий уровень претензий, очень высокий уровень недовольства, очень высокий уровень страданий. И все думают только о своих правах. Типа, ну, право качать называется, да. И судебная система, мы можем видеть, как она постоянно, ну, защищает. Права же нужно защищать, они же, сами-то они не реализуются. И все качают права, но не хотим думать о своих обязанностях. Поэтому секрет, ну, он очень простой, это даже не секрет. То есть ищите эту точку опоры внутри, входите в пространство изобилия и исполняйте свою дхарму, исполняйте свой долг. Потому что альтернативы по факту нет. Вот так, альтернатива, чтобы счастливая жизнь, ее не существует. Она всегда, то есть, ну, в чем она может быть? Либо я живу долгом, либо я живу своими чувствами. Это означает, что идти на поводу своих желаний. Вот я сейчас хочу вот так, и я делаю вот так. Телесная платформа. И важно понять, что вот чувство, вот это «хочу», «я хочу» невозможно удовлетворить. Это сравнивают с желанием человека погасить костер, подкидывая туда дрова, залить бензином. Да? Огонь разгорается еще больше, чувства разгораются еще больше. И это вот эта схема, которую приводит голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Да, говорится, что в Кали-Югу, когда люди озабочены вот этим удовлетворением чувств, все вот подсажены на это чувственное удовольствие, чувственное наслаждение, о долге никто не думает, что в Кали-Югу эта формула, она даже расширилась. То есть, когда есть формула голод, насыщение, пресыщение, отвращение, то этим живые существа в Кали-Югу не ограничиваются. Следующая стадия звучит как извращение, а потом истощение. И люди пытаются вот это вот счастье, да, ну, силу того, что счастье связывается с телом, то вот это счастье из тела выдавить еще, ну, хоть как-нибудь, да. Посмотрите статистику извращений в сексе, которая неизменно растет в 20 веке, постоянно. Когда люди пытаются это наслаждение через какую-то боль, через страдание уже как-то выдавливать из себя. Поэтому человек, который находится на вот этой платформе, я живу ради удовлетворения своих чувств, я живу ради себя, важно понять, что для него закрыты все дальнейшие пути развития. То есть те уровни, о которых мы с вами будем говорить, следующие уровни, это уровни, связанные с, ну, с освобождением, да, когда игра заканчивается, когда мы говорим, что эту сансару, это цикл перерождений, да, возможно разорвать. То для человека, который живет на телесной платформе, это в принципе невозможно. Человек, который мыслит категориями «я, мое, мне» и «мои чувственные наслаждения», да, это, эти пути, они закрыты. Более того, если человек претендует на какое-то, ну, сознание духовных истин в отношении Бога, да, понимание того, кто такой Бог, как эти отношения развивать, если он продолжает оставаться на вот этой платформе чувственного наслаждения, просто хочет наслаждаться этим миром, эксплуатировать его для себя, я в центре, я главный, то сама материальная энергия, вы помните, мы про полубогов говорили, за каждым явлением этого мира стоит конкретная личность. И вот за материальной энергией в целом стоит конкретная личность. Она носит женскую природу, ее называют Дурга, да, или Парвати. Это, ну, как олицетворенная материальная энергия, или Махамая, великой иллюзией еще называют. И вот эта вот Махамая, она будет наказывать таких живых существ. И чем больше мы хотим вот этого чувственного, да, наслаждения жить с этой платформы, тем больше мы погружаемся в пучину забвения, тем больше мы забываем. То есть вроде вот мы уже выкарабкались, вот мы начинаем чувствовать вот проблески души, вот проблески этого настоящего счастья, радости. Да, не то счастье, которое мы испытываем от материального удовлетворения. Вообще в санскрите есть два слова, которые обозначают разные уровни счастья. В русском языке, к сожалению, может быть подмена. Есть сукхи, да, есть ананда. И вот сукхи – это то счастье, которое мы получаем от, ну, соприкосновения с материальной энергией. Вот вкусно поел, да, вот, или там какое-то тонкое эстетическое чувство свое удовлетворил, сходив в музей. Это все сукхи, счастье материальное. А есть ананда, блаженство, да, духовную природу имеет, совсем другое качество, совсем другое счастье. И вот вроде мы что-то уже вот как-то через принятие, через начинаем чувствовать, а потом опять рухаем. Да? Поэтому платформа вот для разумного развития, она только одна. Нужно понять, что чувственные наслаждения не являются решением. И в Кали-Югу люди просто не знают, где это счастье они потеряли. И пытаются его искать там, где, ну, где все ищут, а не там, где оно на самом деле зарыто. Поэтому пока мы на этом уровне, нет смысла двигаться дальше. Мы даже до осознания Брахмана, даже до стадии освобождения дойти не сможем. И поэтому какие, ну, как, какой у нас сейчас план? План – это принятие, да, принятие своей судьбы как есть. План – это организация своего пространства, чтобы, ну, наладить свою жизнь правильным образом, создать эти условия, в котором семечки знаний, семечки правильных желаний начнут прорастать в нашем сердце, начнут реализовываться. И третье – это изучение и исполнение своего долга. Вот эта формула, она дает возможность, ну, материальному процветанию. Оно возможно. Это счастье, оно возможно. Когда говорят, что материальный мир – юдоль страданий, это не означает, что мы не можем здесь испытывать счастье. Просто когда говорится о страданиях, говорится, что это счастье, оно будет носить временную природу. Вот вроде у меня все хорошо, вроде я уже построил свою жизнь, да, но все равно придет смерть и отберет эти плоды. И когда человек снова и снова, наступая на эти грабли, да, осознает, что истинное счастье, оно имеет вечную природу, это означает, что То есть мы с вами сейчас просто говорим о том, ну как в материальном мире жить, ну чтобы как-то, да, чтобы вот это сукхи испытывать хотя бы, процветание. И это сводится всего, ну, к нашей разумности и к уровню нашего благочестия, да, чтобы в этом материальном счастье быть. Я не знаю, нам сейчас имеет смысл в эту тему идти или нет. Мне кажется, это мы уже немножко собьемся с пути. Давайте все-таки, ну вот, вернемся. Мы сейчас очень много говорили о, ну, о природе мира и о том, как мне в этом мире быть. И мы даже какую-то формулу вывели. Но теперь надо все-таки сказать несколько слов о именно, ну, о понимании своей духовной природы. Если я душа, если я та самая стоящая за игровым персонажем, если я то самое чистое сознание, которое играет в эту материальную игру, и более того, эта душа, она находится в таком, ну, спящем состоянии, очень мало вот этой духовной энергии проникает. И говорится, что у души есть определенные характеристики. Их определяют формулой, что душа носит вечную природу. Душа никогда не была рождена, она всегда была и всегда будет. Я вечный, я буду всегда. Душа носит природу познающую, то есть она постоянно исследует, она постоянно познает этот мир. Причем важно понять, что вот эта категория познания, она распространяется, ну, не только на материальную сферу, но и на духовную. Означает, что в духовном мире тоже процесс познания, он постоянно разворачивается, постоянно раскрывается. И само по себе ананда, вот это счастье, о котором мы говорили, которое носит духовный, да, духовный характер, счастье является результатом познания. То есть, по факту, жизнь души – это жизнь вечного познания, приводящего к блаженству. Просто это познание в духовном мире, ну, оно направлено на познание личностной природы друг друга и Бога. Вот вспомните вот это вот состояние, когда вот мы познакомились с человеком, мы в него влюбились, и нам все интересно о нем знать. Да, мы видим, как он раскрывается, ну, разными гранями, другими гранями. И мы, когда вот общаемся с ним, мы, ну, какие-то ведем долгие разговоры, да, вот эти ночами, и человек раскрывается для нас, и мы испытываем вот это счастье познания, мы, ну, удивляемся, какой он на самом деле. А потом мы с этим человеком живем уже какое-то время, и мы уже вроде как привыкли, когда мы перестаем познавать друг друга, приходит вот это такое состояние, ну, кризиса в отношениях, когда я уже про себя все знаю, ты меня ничем удивить не сможешь, да, чем ты, что ты, типа, мне можешь вообще сказать. И вот если говорить про отношения, ну, даже материальные, то они из тупика выходят только тогда, когда мы имеем возможность посмотреть на другого новыми глазами. Если я тебя не знаю, ну, какой ты еще, да, какой грани ты можешь повернуться. И вот это духовное счастье, духовная ананда, она является вот процессом познания, процессом, в котором мы все больше и больше раскрываемся друг для друга. И уж тем более, когда это познание направлено на самого Бога. То есть, сколько там граней в этой личности, и как он раскрывается в этих отношениях, в этой любви. Поэтому, когда говорят о душе, то, ну, жизнь души – это вечный, такой блаженный, счастливый процесс познания. И в материальном мире мы видим только отблески этого. Вообще материальная энергия, она отрицает духовные истины. И в случае вот этих трех категорий мы с вами видим, что душа вечная, тело временное, есть такое явление смерти, да, которое в какой-то момент человек вдруг осознает, что смерть настоящая, и она приближается. И дай Бог вообще, чтобы это осознание было, потому что люди живут так, как будто жить будут вечно, при этом не знают, как, на что время потратить, просто его убивают. И душа, ну, исполнена вот это знание, постоянного познания. В материальной энергии мы видим, что очень много невежества. Сама по себе. Вот мы родились, и мы не знаем, кто мы, что мы, куда. То есть нужны определенные инициации извне, да, через духовные знания, через духовную истину. Это, ну, раскрывается в сердце, но нужно инициировать. И, конечно, в итоге, по факту, по сравнению с анандой, сукхи – это категория, ну, страданий. Материальное счастье – это просто разновидность страданий. Я встречал такое интересное описание, когда полубоги смотрят, ну, вот на наш планетарный уровень, на вот нашу планету Земля, и видят, как мы живем здесь, то они плачут. И когда мы, ну, думаем, что мы испытываем счастье, они тоже плачут, потому что они различают просто два вида страданий. Страдания, ну, получше, и страдания похуже. Это как люди из Африки, когда приезжают в Россию, да, есть две зимы. Вот та зима, которая белая, вообще невыносима. А та, которая зеленая, еще можно как-то жить. И вот это вот, ну, вот вид страданий материальный. Счастье материальное – это категория такого, разновидность страданий, которые, ну, их поменьше. И душа, вечное знание блаженства, да, это ее категории. И что она делает в этом материальном мире вообще в целом? Она пришла сюда попробовать свои силы в том, чтобы побыть Богом самому. То есть причина, оказывается, одна из самых распространенных причин нашего пребывания вот в этой игре, как мы в это игровое пространство вообще попали, это, ну, важный вопрос. Это причина в том, что мы решили попробовать, каково это жить без Бога. Когда мы были в материальном, в духовном мире, есть эти отношения, вроде бы все хорошо, но есть такая категория, как свобода воли. Это означает, какие-то души хотят попробовать. Ну, а вот есть только путь вот, вот этих углублений отношений с Богом, и больше никак, либо есть какая-то свобода. Или вот есть очень распространенные притчи, когда душа, ну, такой более возвышенный вариант, когда душа хочет познать свою природу, что такое быть светом, что такое быть любовью, как вообще увидеть свою вот эту самосветящуюся природу, исполненную любви, на, ну, с чем сравнить, чтобы понять, надо увидеть сравнение. И вот эта притча, когда душа, чтобы понять, что я любовь, что я являюсь светом, она приходит в материальный мир, где есть страдания, да, на контрасте. И причина в том, что мы решили попробовать, ну, сами по себе. То есть мы не отделенная, неотделимая часть. Душа – это маленькая клеточка, да, которая связана с Богом, как клетка связана с целым, с организмом. Но душа имеет свободу воли. Это означает, она может попробовать. И когда мы приходим и пробуем, то эта проба заключается в том, чтобы, ну, попробовать. Вот есть материальная энергия, есть я. И я пытаюсь жить для себя, я в центре, я главный, то есть это желание быть Богом. Вот эти вот категории, которые мы перечисляли, да, на, я помню, что это было в одном из эфиров, когда мы говорили, что такая душа, она пытается наслаждаться сама по себе, то есть когда она отрицает Бога как верховного наслаждающегося, да, наше счастье в счастье Бога. Когда пытается наслаждаться отдельно от Бога, да, когда раковая клеточка пытается жить сама для себя, пытается контролировать все происходящее, отрицая, что есть верховный контролирующий, что есть уже его воля, его законы, которые он создал. Когда мы пытаемся идти против этих законов, когда мы сопротивляемся, причина страданий. И когда контролирующий, наслаждающийся, и третья эта категория, мы пытаемся, ну, реализуя всю вот эту эгоистическую, да, потребность, мотивацию, мы еще хотим, нам хочется, очень хочется выглядеть в глазах других хорошими. Мы чувствуем, что, ну, мы на самом деле хорошие, наша природа, она чистая, да. Ну, или ложное эго еще говорят, что ложное эго всегда говорит, что мы правы. Вот что бы ни происходило, я все равно хороший, я все равно прав. И поэтому, даже когда мы хотим вроде наслаждаться и контролировать, эксплуатировать, да, материальную энергию, эксплуатировать других, мы все равно хотим это делать таким образом, чтобы выглядеть в глазах других правильными, хорошими, честными. И это вот третья категория, это как раз когда мы пытаемся изображать доброжелателей. Но по факту под этой овечьей маской скрывается волк, который живет для себя. Этот волк, он живет в нашем сердце, поскольку мы уже действуем в сфере действия, в сфере этой материальной энергии. И наше ложное отождествление с телом, оно как раз, ну, является прямым следствием того, что мы решили, ну, забыть о Боге. Мы решили попробовать сами по себе, мы решили понаслаждаться в этом мире. Бог, так как Он уважает нашу свободу воли, это наше святое право, Он создает нам эти возможности. Есть семинар по смерти, где вот эта тема более подробно разбирается, вот само материальное творение. В Ведах вообще говорится, ну, там очень такое категоричное заявление, что когда душа приходит в первый раз из духовного мира, чтобы попробовать себе силы, да, в том, чтобы попробует свои силы в качестве Бога, то целый материальный космос создается специально для нее. То есть это материальная вселенная огромная, да, безграничная, триллионы звезд, масштаб происходящего. Это все было создано лично для нас. То есть мы пришли в первый раз, как у нас был такой персонаж, очень могущественный. В первый раз мы играли за Брахму. Это творец материального космоса, творец материального мира. Личность очень могущественная, наделенная практически безграничными полномочиями. И вот мы попробовали себя в этой роли, а потом, так как мы, то есть, утвердились в этой ложной концепции, да, жить для себя, мы постепенно падаем, мы постепенно деградируем, вплоть до животных форм. Идея реинкарнации, она естественным образом здесь присутствует, она следует из понимания вечной природы, ну, души и из понимания, ну, нашего долгого пребывания в материальном мире. Есть огромное количество персонажей, за которые мы можем играть. 8 400 000 игровых персонажей предусмотрено. Они являются откликом на наши разнообразные желания. То есть это просто, ну, ответ на наши желания. Хочешь так наслаждаться? Попробуй такого персонажа, да, попробуй за такого поиграть. Такие у тебя желания, ну, выбирай вот такого. Хочешь летать, ну, попробуй птицей, да. Хочешь плавать, попробуй рыбой и тому подобное. Но причина корневая именно в этом. Мы решили попробовать, мы решили увидеть, каково это, ну, реализовать эту свободу воли в полной потенции. То есть мы неправильно ее использовали, злоупотребили свободой воли. И материальный мир, как я уже говорил, есть два предназначения. Одно мы уже разобрали подробно. Это исполняет наши желания в соответствии с законами этого мира. Второе предназначение материального мира в том, что оно дает возможность, оно создает условия для нашего возвращения. Поэтому, когда живое существо уже наигралось, когда оно уже набаловалось, оно имеет возможность начать путь пробуждения чистого сознания, возвращения. И здесь как раз перед ним стоят варианты, стоят пути развития. И как раз на следующем эфире мы рассмотрим эту возможность, связанную с просто разорвать эту, просто прекратить эту игру, уйти в пространство чистого сознания, не признавая Бога. Да? Есть такая возможность тоже. Это уровень называется мокша, освобождение, да, то есть какие-то философские системы, они ставят это как высшей целью человеческой жизни. Это либо разорвать самсару, уйти в состояние вот этой пустоты, шуньяты, то есть, по сути дела, стереть себя, да, либо раствориться в абсолюте, либо слиться с абсолютом, да, но это в любом случае пространство, в котором мы перестаем всякую деятельность. Это такое блаженное забытье. Либо второй вариант, второй путь, это путь, связанный с постижением своей природы как части полного целого, как части частички Бога, с которым мы связаны вечным отношением. И священные писания, они дают определенные медитации. То есть вот можете попробовать, это очень, ну, интересный опыт, когда есть рекомендации, говорится, что каждый человек должен практиковать медитацию. Медитация означает смотреть, ну, проживать определенную истину, определенное знание в данном случае. И говорится, что истина, которую нужно проживать, заключается в том, чтобы смотреть на себя, переживать себя как вечную, знающую, блаженную душу, и смотреть на Бога как на, ну, абсолютного повелителя всего. Это медитация на себя как на вечного слугу Бога. Здесь слово «слуга» нужно правильно понять. Слуга означает тот, кто совершает служение из любви, то есть на, ну, на возлюбленного Бога, тот, кто связан с любовными отношениями. Под словом «слуга» не совсем правильный сейчас у нас контекст раскрывается. И люди, которые, ну, следуют этому пути познания своей духовной природы, да, либо просто безличное освобождение, уйти в Брахман, либо с пониманием связи с Богом, они получают определенные реализации духовные. И я хочу вот напоследок прочитать один коротенький опыт из книжки «Космическое сознание» Бака, где он, человек, описывает, что с ним происходило. Он пишет, что разом, совершенно неожиданно для себя, я почувствовал, что окутан облаком цвета огня. На мгновение промелькнула мысль о пожаре где-то неподалеку, но в следующий момент я осознал, что огонь этот находится во мне. Меня тот час охватило чувство необычайного ликования, сопровождаемое интеллектуальным просветлением, которое невозможно описать. Я не просто уверовал, я увидел, что Вселенная представляет собой не мертвую материю, но живое присутствие. Я осознал в себе жизнь вечную, и это было не убеждение, будто я буду жить вечно, но осознание того, что я уже вечен. Я увидел, что все люди бессмертны, что Вселенная устроена так, что все в ней взаимосвязано и действует на благо всех и каждого, что основополагающим принципом этого мира и всех миров есть то, что мы называем любовью, и что счастье в конечном счете будет уделом всех и каждого. Вот такая вдохновляющая цитата. Я, наверное, мы на этой позитивной мажорной ноте мы закончим сегодняшний эфир. Если есть какие-то вопросы, Олеся,
даже есть вопросы. Угу. Пока вопросы есть от Натальи. Вот Наталья написала нам несколько раз, но хочу отметить, что все сообщения, которые вы нам пишете на сайте vedaradio.fm, мы видим, даже если они не сразу появляются в доступе, то они есть и публикуются после того, как я зачитываю их в эфире. Итак, написала Наталья: «Благодарю вас за то, что вы делитесь ценными знаниями и за возможность задать вам вопросы. Подскажите, пожалуйста, на каком уровне восприятия реальности человеку доступно состояние, которое называется на санскрите «ритамбара прагня»?» Вот так как-то. «Это состояние, при котором вы чувствуете единение с природой, и природа чувствует единение с вами. Божественность проявляется через природу, через различные ситуации, случаи. Божественное проявляет любовь, заботу, хранит, оказывает внимание. На каком уровне постижения реальности человек может установиться в таком состоянии сознания?»
Угу. Это как раз вопрос, который очень сильно, ну, вот резонирует с той цитатой, которую я сейчас прочитал. Это уровень, на котором, то есть единение с миром, да, мы можем пережить вот на вот этой платформе знания, о которой мы сейчас говорили. Но если мы говорим о проявлениях божественного, о проявлениях Бога, то это следующие уровни, когда мы увидим проявление Бога как время, когда мы увидим, как Бог вообще проявляется в материальном мире. Есть конкретные совершенно описания в священных писаниях, да, и начинается вот с этого уровня, когда мы понимаем свою вечную природу, но это чувство вот этого единения, чувство этой связи, это божественная энергия, духовная энергия, она, ну, начиная с этого уровня, проявляется все ярче и больше с каждым следующим уровнем реальности, о котором мы будем с вами говорить. По сути дела, вот со следующего семинара мы уже можем переназвать наш цикл и называть его уровни постижения Бога. Именно Бог как проявление высшей духовной реальности. Сферу материальную мы, ну, худо-бедно описали, хотя бы тезисно, да. И священные писания говорят, что Бог проявляется в трех аспектах для нас. И самый базовый уровень – это понимание Бога именно как брахмана, как, ну вот, вечная такая первооснова всего сущего, да, которая имеет такую, ну, однородную унифицированную природу, в которой все едино, все не отлично друг от друга. Это когда Бог не имеет формы, не имеет имени, да, это просто все, из которого все изошло, и так как оно все, и оно имеет абсолютную природу, то оно никакое, а значит, о нем ничего конкретного сказать нельзя. Это самое первое проявление божественного для трансценденталиста, означает того, кто пытается выйти за сферу материального мира. И это уже состояние, которое, ну, пробуждает в сердце это блаженство, счастье. Но это лишь первое. Да. Говорится, что это сияние, исходящее от тела Бога. Если это мы принимаем за конечное прибежище, за конечную инстанцию, то мы что-то очень важное теряем в жизни.
Хорошо, спасибо за ответ, Евгения. Я вот сейчас только прочла приблизительно все вопросы, которые написала Наталья. С первого взгляда мне показалось, что это один и тот же вопрос с разными словами, но на самом деле Наталья написала много вопросов, все разные. И дальше она пишет: «На каком уровне постижения реальности человеку доступна действенная сила сострадания, благодаря которой он способен понимать чувства других людей, а также заботиться, любить всех самым прекрасным образом, такой любовью, которая трансформирует, питает, желает блага?»
Угу. Сострадание называют проявлением божественной любви. Это означает, сострадание, то есть является, с одной стороны, признаком, симптомом того, что мы пробуждаем свою истинную природу. Да, божественная любовь, самое первое ее проявление – это именно сострадание. И это соразмерно именно нашей, ну, степени нашей духовной практики. Поэтому платформа, с которой мы можем начать это делать, она, ну, соответствует нашему уровню. Я – душа, есть материальный мир, и в той степени, в какой мы реализуем эту, ну, эту потенцию, в той степени, в какой проявляется наша природа, именно в той степени проявляется сострадание, да, это как, ну, внешнее проявление. Поэтому ответ такой же вот с этого уровня, 12 он, по-моему, по счету у нас, на котором мы с вами находимся.
Угу. А Гузель написала, как сойти с платформы ума и получить духовный опыт?
А мы про это сегодня говорили. То есть вначале нужно хотя бы соскочить с ментала. Означает это бу-бу-бу-бу-бу-бу, которое нас постоянно бубнит, да? Означает посмотреть поглубже в свой ум. То есть войти в момент, в присутствие, в сейчас, да, остановиться и замереть, и прислушаться, а что у меня в сердце происходит, что внутри-то происходит сейчас, что я сейчас чувствую, да? Это мы поглубже копнули в ум. Чего я сейчас хочу? Еще поглубже копнули. И вот это вот момент, когда мы спрыгиваем с ментала и начинаем, ну, входить в контакт с более глубинными уровнями нашей психики, уже можно сказать, ну, это такой уже шаг в сторону с платформы ума. Есть еще другой очень важный момент, соскакивать с платформы ума, это навык. Навык, связанный с тем, что мы перестаем оценивать других людей. Это очень глубинная наша привычка оценивать других. Да? Поэтому человек, который оценивает, он очень жестко сидит на своем уме. То есть он просто сравнивает со своим опытом, полученным в этой жизни, либо в прошлой жизни, да. А человек вообще другой. За этой оценкой мы другую личность не видим. И означает, отношения с ней строить по-настоящему не можем. И означает, просто в очередной раз делаем новую петлю своей кармы. Поэтому быть в контакте с собой и учиться не оценивать. Есть очень хорошее упражнение. Попробуйте смотреть человеку в глаза, понимая того, что он не является этим телом, что он за пределами этой обусловленности. Это вот то, что очень быстро нас сталкивает с платформы ментальной, да. Конкретное практическое упражнение.
Хорошо, тогда вопрос от Маргариты следующий. Добрый вечер. К нам возвращаются последствия наших поступков, действий. То есть мы поступили не по совести, к нам придет ситуация, когда с нами поступят так же. А вот желания, они же вряд ли бывают плохие. Мы же хотим счастья, процветания, изобилия. Мы же не хотим кого-то убивать, да и сами умирать не хотим. Желания сбудутся когда-либо? А желания сбудутся когда-либо, как говорится в Ведах, может быть, в другой жизни. То есть приоритет имеет все же действие, и к нам все время возвращаются последствия наших поступков, а не желания. Это так?
Дело в том, что, ну, смотрите, есть желание. Желание мы инициируем определенные события, да, которые приходят нам в виде плодов. И, но с другой стороны, внутренне есть два цикла, ну, как сказать, два проявления кармы. Внешне это причинно-следственная связь. А второй механизм кармы, внутренний, тонкий, который разворачивается на уровне нашего ума, на уровне нашей психики, это как раз вот этот внутренний механизм, когда мы разрываем, мы получаем состояние освобождения, это достижение как раз брахмана. И внутренний механизм как раз говорит, что вот эти желания, мы их, ну, усугубляем, мы их усиливаем просто. То есть, когда мы что-то захотели, мы не просто пожали плоды, не просто пожали реакции, мы еще это желание усугубили, мы его усилили в своем уме. Это более подробно мы разберем на следующем эфире. А что касается желаний, не бывает плохих, то надо понимать, что изначально эта энергия, исходящая от души, она носит чистую природу. Но когда она проходит через оскверненные оболочки нашего персонажа, через эгоизм, я мое мне, я главный, я в центре, ум на мне, через разум, заряженный неправильными идеями, да, неправильным пониманием природы мира, через ум, который заряжен разными, ну, эмоциями негативными, да, то есть в итоге изначально на входе чистая энергия, а на выходе мы получаем какие-то желания, ну, даже очень разрушительные, очень тамасичные. Поэтому понятно, что все хотят хорошего, и человек всегда действует из понимания блага, но это понимание блага может быть очень узким и ограниченным. И такое благо, оно ничего, кроме страданий, ни самому человеку, ни другим людям рядом с ним принести не может.
Угу. Хорошо. Я надеюсь, ответ понятен. Тогда возвращаемся к вопросам от Натальи. Дальше она пишет: на каком уровне постижения реальности человек может достичь состояния полной внутренней гармонии, так, чтобы все, о чем ваш мозг думал, ваше сердце принимало, и все, чего желало бы ваше сердце, в свою очередь, принимал ваш мозг. И на чем бы ни было ваше внимание, оно бы полностью объединялось с вашим сердцем и с вашим мозгом. Таким образом, ваше внимание, ваше сердце и ваш мозг полностью объединены и действуют как одно целое. И еще, интересно, благодаря какой именно практике возможно достичь такого состояния сознания?
Ну, насколько я услышал вопрос, это похоже на состояние, которое называют Брахма-Будда, состояние освобождения из обусловленности. И это относится к следующему уровню, о котором мы будем говорить, уровень сознания Брахмана. И этот же уровень является базовым, этот уровень является платформой, на которой мы учимся развивать свою любовь к Богу, учимся развивать отношения с Богом. Я ответил, по-моему, там еще какой-то. А, какая практика?
Да, да.
А, практики очень разнообразны. То есть практики, они зависят от цели. И в случае ведического знания, там говорится, что вот это состояние брахмана, состояние освобождения, это путь йогов, йогический путь. Это путь, который к нему ведет аштанга-йога, то есть восьмеричный путь познания. То, что мы сейчас знаем как йогу, это лишь какие-то первые начальные стадии. Более высокие стадии, они приводят к состоянию самадхи, к состоянию такого блаженного созерцания, блаженного единения со всем происходящим.
Хорошо, понятен ответ на вопрос. И дальше не прекращаются вопросы от Натальи. Говорится, что все творение исходит из базовой матрицы всех звуков ОМ, что все имена, исходят из единого источника. На практике есть мантры, которые содержат звук ОМ и не содержат его. Например, в Махамантре звук ОМ не озвучен. Можно ли предположить, что мантры, которые начинаются со звука ОМ, описывают один пласт реальности, а без звука ОМ – иной уровень восприятия реальности? Как эти уровни реальности соотносятся между собой?
Вот я сейчас глубоко в этот вопрос не пойду. Я просто хочу ответить насчет звука ОМ, потому что когда в мантре, то есть ОМ – это является, говорится, что вся материальная вселенная, все материальное проявление, оно изошло из звука ОМ. И поэтому, когда мы говорим о мантрах, то в начале мантры всегда звучит ОМ, потому что он позволяет нам синхронизоваться, войти в контакт, да, то есть это определенный интерфейс, мы подключаемся к Вселенной, дальше исполняем определенную команду, адресованную конкретной личности, в этом как бы смысл мантры. Но когда вы говорите о Махамантре, то надо понимать, что, строго говоря, Махамантра, она не является мантрой в обычном понимании. Это нама. Нама означает то, что содержит и имена Бога. Там есть только имена Бога. Поэтому Махамантру ее называют по недоразумению, можно сказать, по факту. По сути дела, это нама, это имя. И даже сам звук ОМ, говорится, что ОМ – это в любом случае обращение к Богу в его безличном аспекте. То есть нама, имя, махамантра, да, великая песня освобождения, это то, что обращается к Богу в его личностном аспекте. Мантра ОМ – это то, что обращается к Богу в его безличном аспекте, через Вселенную, да, опосредованно. Поэтому нама превосходит любые мантры. Мантры в наше время не работают так, как они должны. Эта потенция, она не высвобождается. У нас недостаточный уровень сознания, чтобы с мантрами правильно взаимодействовать, правильно их инициировать. Но нама, она доступна для нас. Поэтому даже если мы не квалифицированы с точки зрения стандартов мантр, да, мы все равно можем повторять наму. Так как вот маленький ребенок, он например, плохо выговаривает, еще шепелявит, но мама все равно знает, что он его по имени зовет. Да, даже если неправильно. Также и Бог, он слышит, понимает, что это мы его зовем, даже если мы делаем это неправильно. То есть и на уровне внешней формы, и с точки зрения настроения, если мы не в правильном настроении, с неправильной мотивацией, он все равно слышит и все равно откликается, все равно дает свои благословения.
спасибо. Подскажите, пожалуйста, можно ли рассматривать все уровни восприятия реальности в их целостности, как постоянно разворачивающийся процесс творения, где одни уровни реальности плавно переходят в другие? Можно ли этот процесс рассматривать как некий цикл? И интересно, на каком уровне восприятия реальности человеку доступно такое вот мировоззрение?
Ну, интересный вопрос. Надо понять, что, ну, какие-то уровни постижения реальности – это просто уровни, из которых с нас падает иллюзия. Да, когда мы понимаем, что, ну, это иллюзорные ценности, иллюзорные цели, как с деньгами. Какие-то уровни, они реально описывают, ну, объективно существующие силы, объективно существующие процессы и механизмы, которые действуют в материальном мире. Поэтому тот материальный уровень, о котором мы говорим, он вот сейчас, ну, он объединяет предыдущие и говорит об игре в целом. Да, если мы вот поняли, что такое материя, что такое материальный мир в целом, все остальные уровни просто занимают в ней свое положение, свое место. И это вот та самая, ну, платформа, с которой можно уже стартовать и двигаться в сторону, ну, постижения духовного. Если мы поняли, что такое материальная энергия, мы можем начать изучать, что такое духовная энергия, да, и Брахман как ее первое проявление.
И напоследок еще один вопрос от Натальи снова же. На каком уровне развития сознания человек может воспринимать планету Земля как живую личность? Личность, у которой есть, соответственно, своя миссия, задачи, определенная активность, определенная деятельность, практика. Если можно, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Мы, по-моему, это обсуждали. То есть... Это уровень, где, ну, вообще понимается личностная природа мира, да, что есть эти силы, полубоги. Вот когда вы говорите о планете в целом, это именно уровень полубогов. Есть живое существо, которое называют Пхуми в Ведах. В греческом пантеоне она занимала место Гая, мать-земля. Да, в русском ведизме ее называют Макаш, мать-сыра-земля. И это уровень полубоги, потенция сама, она становится доступной тогда, когда человек утверждается в гуне благости, когда человек живет в соответствии с законами этого мира, и когда человек действует с платформой знания, то есть он понимает, что он с землей общается. В принципе, на самом деле полубогам нет никаких проблем к нам обратиться напрямую. Да? И бывают описывают такие ситуации. Вот я сейчас вспоминаю какую-то историю, когда человек в ходе какой-то медитации он вдруг, ну, почувствовал, как мать-земля к нему обращается и дала ему какие-то советы, какие-то благословения. Да? Поэтому, в принципе, с их стороны нет никаких препятствий. Но наше сознание, оно определяется вот тем уровнем жизни, да, сколько благости присутствует в нашей жизни. Поэтому ответ – учитесь жить в гуне благости, учитесь действовать в контакте с этим миром, в уважительном отношении ко всем живым существам, ко всем формам жизни, да, реализуя принципы ахимсы, принципы ненасилия. Проводите больше времени на природе, гуляйте босиком, встречайте солнце, да, и тогда вы начнете, ну, ощущать, воспринимать, что, ну, мир живой, он дышит, что Земля – это реальная личность, которая, ну, которая в отношениях с вами.
Здорово, спасибо, что ответили на все вопросы, и простые, и сложные, и короткие, и длинные. Я думаю, мы разобрались в этой теме. Если нет, то всегда можем продолжить уже на следующем эфире. Спасибо, Евгений.
Спасибо,
Лиз. Будем ждать новой встречи уже через неделю. В общем, как всегда, по четвергам, если ничего не помешает, вернемся к этой теме.
Спасибо. Хорошо, до свидания, всего доброго.
До свидания.